Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Перекресток мнений». С вами я, Денис Морозов, моя помощница Елизавета Волкова.
Здравствуйте.
И руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Напомню, что в наших предыдущих программах мы говорили про ревность между парнем и девушкой. И вот сейчас у нас появились некоторые вопросы к батюшке.
Говоря о ревности, говоря о взаимоотношениях между девушкой и парнем, возникает вопрос, кто должен начинать эти отношения? Часто есть такой стереотип, что мужчина должен добиваться девушку. Так ли это?
Ну так, конечно. Мужчина должен добиваться. Чаще всего так и должно было бы быть. Но мы знаем, что уже даже в классике появилось, когда мужчина инфантилен. Да, мужчина инфантилен. И это же все ведь овеяно самым лучшим произведением об отношениях между мужчинами и женщинами. Это Евгений Онегин. Вот. Дело в том, что он был инфантилен, это Евгений Онегин. Татьяна полюбила его. И она, кстати, его не разлюбила. Вот. И она стала его добиваться. И мы знаем, что это вошло в традицию, в культуру. Русская женщина имеет право добиваться инфантильного мужика, если он не понимает еще своего счастья. Вот. Но видите, что там все трагично было. Евгений Онегин так и не пришел в себя, он так и не нашел себя, к сожалению. Это вот настолько пророческое произведение, что вот в Евгении Онегине можем увидеть большинство современных молодых людей. Вот, как Дэнди лондонский одет, там как там было, да. Потом пришел уже в конце, увидел, какая она на самом деле в этом в ярком цвете, в свете, какая красивая, какая она уверенная, и он ее полюбил вдруг. Но вот даже представим, что она осталась свободной, то есть она потом, это помните, ответила, я другому отдана, но и буду век ему верна, На самом деле, если бы даже она была свободной, как вы думаете, она бы тут же бы согласилась выйти замуж за Евгения Онегина?
Ну, мне кажется, что согласилась бы, но не сразу. Все-таки, ну уж, извините за мое такое вот...
Самоуважение.
За такое, да, мнение классики, но мне кажется, что она тоже все-таки с какой-то такой некой, что ли, местью к нему потом отнеслась.
Местью?
Когда он к ней пришел. Да, конечно. Она же, можно сказать, на него вот потратила вот, вот свои чувства,
мистика,
которые...
Она где-то месть-то с ее стороны-то?
Ну, он ей отказал в первый раз в отношениях, а потом она ему отказала. Вот в этом-то и месть,
да,
мне кажется.
Она как ему отказала? Она просто решила соблюсти приличие и быть нравственным человеком, не бросить своего мужа, который ее любил. Почему она должна его бросить?
Ну, не скажем, что она тоже любила своего мужа, если уж так брать по классике.
Ну, понятно, но она, понимаете, почему она ему отказала?
Знаете, нам вот всегда всем в школе говорят, что тут одна причина, потому что она, вот тогда были такие правила, что у тебя есть муж, вы венчались, и все, и другого нету. Но мне кажется, что все равно и в те времена все-таки были такие моменты, когда муж или жена сбегали от своего возлюбленного, согласитесь.
Анна Каренина, да?
Да, такое, мне кажется, точно могло бы быть, что она могла бы к нему сбежать.
Только вот в чем дело, что образ Татьяны, как необычайно глубокой женщины, и Татьяна – это не Анна Каренина. В том-то все и дело, что вот и здесь я не свое мнение высказываю, мнение Достоевского. У него есть такие удивительные пушкинские речи, где он рассуждает вот об образе Татьяны, как, ну, как образе русской женщины, которая вобрала в себя все лучшее, что есть в русских женщинах. Мудрость, глубину, набожность, необычайную душевность и решительность. Понимаете, решительность. Она, понимаете, решительная была. Русская женщина была решительная. Она могла поступить так, как считала правильным, так, как она поступала так, во что она верила. Понимаете, в чем суть? И вот Достоевский пишет, что если бы даже она была свободной, она бы все равно его отвергла. Почему? Да потому что он на нее смотрел, и он ее полюбил в блеске. Он ее полюбил не ту Татьяну, которая была в деревне, в этой, в селе, которая вот была чистой душой, да, как там сказано, Татьяна чистой душой, не помню точно. Вот. Ну, я думаю, кто читал, вспомнит, какой она была душой. Вот. Он не ту полюбил, а он ее полюбил вот именно как образ светской львицы, понимаете? И вот он такую полюбил Татьяну, а она не хотела, чтобы он ее такую любил. Вот, понимаете? И вот если бы он тогда бы согласился, когда она к нему обращалась, и когда она пыталась его добиться, она бы из него бы сделала мужчина. А потом она увидела, что он просто сам, извиняюсь, ничего из себя не значит. Потому что он падок только на все блестящее. Это вот Достоевский так примерно писал в пушкинской речи. К сожалению, в школе нас тоже так же учили. Вот. Это немножко упрощает великого гения и энциклопедию русской жизни, каким назван это роман в стихах Евгений Онегин. И вот отвечая на ваш вопрос, решительность в данном случае, то есть это должно быть связано с решительностью, а решительность – это всегда духовное качество. И поэтому женщина имеет право на решительность, на решительный поступок. Это нормально, это естественно. Таких образцов такого решительного поведения мы можем увидеть во многих культурах, во многих народах. В Библии несколько таких образов, когда женщина поступала решительно. Там книга «Руфь» прекрасная, вот такая новелла библейская, очень коротенькая, но очень красивая, как женщина Руфь вошла в библейский народ. Там нужно знать свои реалии, сейчас у нас не об этом тема, все-таки не будем все разбирать и сводить к таким культурологическим анализам. Вот это, если женщина ощущает решительность, ответственность и видит, что она может с этим мужчиной сделать, он сам еще не видит, кто он есть. Вот если бы Евгений Онегин тогда бы совершил вот этот жертвенный прорыв, если бы он бы полюбил Татьяну той еще деревенской, и она потом бы стала для него кем угодно, и его бы сделала удивительным, ну, таким человеком. Вот. И поэтому женщина имеет право, но она должна видеть, кого она хочет сделать из этого, извиняюсь, лоботряса, которым является большинство современных молодых людей в современном мире, такими, как в свое время был Евгений Онегин.
Вы сказали то, что он ее полюбил, получается, не такой, какая она была на самом Конечно. Деле. Да. А сейчас, в наше время, очень часто случается так, что, пытаясь добиться кого-то, либо девушка добивается парня, либо наоборот, люди пытаются понравиться этому человеку, и за погоней, за тем, чтобы понравиться, они теряют себя самого.
Ну да, если соглашаются на интимные отношения до брака часто. Ну или до того состояния, когда мужчина намерен твердо остаться с девушкой. Вот. То есть часто бывает, хотят привлечь то, что называется такой сексуальной жизнью, это отношение, и думают, что это правильно. На самом деле, вот это как раз-таки самая большая ошибка, причем здесь нужно говорить больше всего для девушек, что если парень хороший, и он тебя полюбил, естественно, многие парни хотят завладеть телом, будем говорить, все называть своими временами, именами у нас все-таки для молодежи, да, ведь? Вот, передача. Вот. Он, конечно, в большинстве случаев будет добиваться своего. Сейчас такие нравы, увы. Вот. И девушка, если она думает, что она этим его привяжет, то она сделает только хуже. Потому что если он парень хороший и любит ее, а она ему будет до последнего говорить «нет, пока вот у нас не будет». Ну, в традиции, пока мы вместе к венцу не подойдем, да? Но не все сегодня доходят до, к сожалению, алтаря, до церкви, да? Поэтому мы иногда вот со светскими ребятами общаемся, мы должны им объяснять, что вот это намерение быть вместе должно быть твердым. Вот. Ну и, конечно, желательно все это, чтобы было после ЗАГСа. Ну, конечно, не всегда все там все это могут выдержать. Но хотя бы у девушки должно быть твердое понимание, что он с ней навсегда. И у него должно быть такое твердое понимание. Вот это уже начало брака, может быть. Поэтому в церкви так твердо всегда устанавливается, что до брака не должно быть таких отношений в церкви. И поэтому, если девушка будет твердо стоять, а если он негодяй, он развернется и уйдет. И, соответственно, нужен ли тебе такой негодяй, который развернется и уйдет от того, что ты ему нужна не как вот Татьяне нужна, чтобы она была нужна Евгению Онегину душой, той вот деревенской наивной девушкой, чистой душою. А если нужно только тело твое, нужен ли такой тебе человек? Поэтому вот это самая большая ошибка, которую сегодня совершает большинство молодых девушек. Я здесь именно обращаюсь прежде всего к девушкам, чтобы они вот это понимали, чтобы они это осознавали. Пока они вот так растрачивают себя, просто так раздают все направо и налево, ну вот эти ребята беззастенчиво пользуются, из-за того они такие инфантильные. А что все, товар все время лежит перед ними даром, поэтому они так и относятся к девушкам, поэтому они такие инфантильные. Поэтому это то есть обоюдный такой процесс. И девушки виноваты, и юноши виноваты в том, что они не умеют отвечать, не умеют дружить. Поэтому здесь нужно знать ответственность за все. Ваш вопрос совершенно в точку. Конечно, привлечь надо, может быть, да, иногда, может быть, и надо красиво одеться, чтобы понравиться. Кто против этого? Это нормально в данном случае. Может быть, и немножко глаза подвести, чтобы взгляд был ярче. Это все как бы не в этом дело. А дело в том, чтобы он сердце увидел. И вот когда любовь между сердцами будет, и оба это увидят, и оба будут за это отвечать, вот за эти чувства, возникшие между друг другом, и юноша, и девушка, вот это начало большой и сильной любви.
А вот вы говорили про инфантилизм. Знаете, вот многие думают, что это там бывает там, ну, в 20, там, 25, но согласитесь, это бывает еще и в более старшем возрасте, там, вплоть там, и до 40.
Конечно,
и,
да, и... до конца жизни, вон.
И вот что делать вот таким вот, можно сказать, недомужчинам, что ли, или как вот так
им
вот?
Им самим.
Да, им
как
самим.
Как только он понимает, что он инфантилен, вот смотри, как только он понимает, что он инфантилен, он перестает быть инфантильным.
Угу.
Как только он вдруг увидел, что он инфантилен, он сразу схватится за голову и скажет: «Господи, сколько же я бед натворил, сколько я людей обидел».
То есть нужно просто понять, что ты
инфантилен,
сказать, ну, неправ.
И... Да, но, понимаете, тогда сразу проблема. Как только человек осознает, что он инфантилен, как только он видит, в чем он инфантилен, он сразу справляется. Проблема в другом. Как девушке быть с тем, кто инфантилен?
Вот мне кажется, в чем проблема. Просто не быть.
Просто бежать надо от него.
Просто не быть.
Бежать, конечно. Вот. Я и говорю, а как это проверить? Очень просто. Доступность, она для инфантильных людей, если он ищет доступных. Если девушка будет доступной, то инфантильный человек тут же этим воспользуется. А если она будет недоступной, инфантильный убежит. Он сам не будет с тобой рядом, если ты будешь для него доступной. А если он будет тебя завоевывать, если он будет постоянно чего-то хотеть, желать, стремиться, и будет он исправиться, даже если он инфантильный, вдруг он завоевывает, он перестает быть инфантильным. Вообще мужчина уже должен быть завоевателем.
И все-таки вот вернемся к разговору о самой ревности. Вот мы очень много говорили про тех, кто ревнует, но очень мало говорили про тех, кто вот дает этот повод для ревности.
Да.
Вот знаете, есть такая фраза, не знаю, не полностью с ней согласен, но все же, что любовь живет 3 года. И вот поначалу есть вот этот вот сам вот брак, вот это все красиво, там сочетание, потом медовый месяц, первые годы жизни. то потом, согласитесь, все эти чувства, они все-таки начинают вот немножко угасать. Угу. То есть остается такое, как чувство какого-то даже долга, чувство ответственности, чувство привязанности в каком-то смысле. Но исчезает вот это вот сама не то, что даже любовь, а вот эта вот романтика. Угу. И вот, мне кажется, тогда и начинает человек в каком-то даже, в какой-то даже степени специально давать повод для ревности, чтобы как-то, ну вот, расшевелить свою mm-hmm. вторую половинку. Да. И, вот,
так и тоже вот, бывает.
Как да. вот вы считаете, вот такой вот тактики, вот, ну, должна она быть вообще, вот, имеют ли право этим пользоваться люди, вот это вот, давить на чувствах каких-то, чтобы с какой-то даже среды проверить своего любимого?
Я понял, понял, да. Но здесь просто грань нельзя переходить. Вот, во-первых, да, во-вторых, я уже говорил, ну, где-то в прошлых, наверное, передачах, что милые бронятся, только тешатся, да, это тоже пословица русская, вот, ну, видите, в браке, в любви все средства хороши, чтобы ее не потерять в каком-то смысле. Ну, что значит все средства? Все средства, которые не за гранью, вот. То есть, если ты хочешь проверить и заведешь себе любовницу, а потом приведешь ее и скажешь, вот смотри, вот, вот моя любовница, вот, естественно, что он получит, должен получить хорошо, и по древним правилам, канонам такого человека должны были забросать камнями. Вот, понятно, что должны быть средства, ну, более-менее правильные, но они вот, вот все эти правильные средства более-менее хороши. Поэтому в данном случае, если это рассматривать как игру, как романтизм, ну, здесь... Творчество между людьми должно быть. Вот. А что касается, что любовь живет 3 года, ну, влюбленность живет 3 года. Влюбленность живет 3 года. А любовь-то, если она на правильных ценностях, если то, что это мы строим, если то, что это связано, что мы с собой делаем, из себя делаем, это постоянный путь к открытию и самораскрытию себя и твоего ближнего. А самый близкий человек тебе – это твоя жена, твоя супруга или твой муж.
Спасибо большое, батюшка. И на этом наша программа «Перекресток мнений» подходит к концу. С вами был я, Денис Морозов, Елизавета Волкова.
Всего доброго.
И руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандриев. Спасибо вам большое, батюшка.
До новых встреч.
Спасибо большое, уважаемые слушатели. До новых встреч.